Шравана, Сватхьяя означает питание священными текстами. Тексты надо не изучать, не только изучать, ими надо питаться. Так же, как для физического тела есть морковка, капуста, хлеб. Мы питаем физическое тело ими. Для ума, для ментального тела есть атма-бодха, есть аватхута-гита, есть йога-васиштха, есть брахмана-чинтанам, даша-шлока, баджа-гавиндам, вивека-чудамани, трипура-рахасья, упанишады-канона-муктика. То есть многообразные, превосходные духовные блюда для питания. Если вы будете ими питаться хорошо, при этом соблюдая правильную диету, не все подряд, а именно полезные духовные продукты употреблять, ваше духовное тело будет созревать, ваша аналитическая способность джняна будет расти. Многие в духовном смысле слабо питаются, мало едят. Тогда их духовное тело тоже будет слабым. Другие в духовном смысле едят, но все подряд. Это все равно, что есть все без разбору. И вот, как говорят, ты являешься тем, что ты ешь, в физическом смысле, когда проповедуют вегетарианство особенно. Это так. Если человек ест мясо, то он впитывает гуну раджас, и его тело пропитано раджасом, его ум пропитывается раджасом, ему трудно контролировать эмоции. Таким же образом, когда мы питаемся духовными текстами, священными текстами, мы создаем свое ментальное тело, и мы становимся в каком-то смысле тем, что мы изучаем, тем, что мы читаем. И нужно давать всегда уму правильную, здоровую, духовную пищу. Если ему не давать, он ослабеет в духовном смысле. Но он все равно будет желать питаться. И тогда он будет искать, чтобы ему съесть не духовного, а обычного. И он все равно будет питаться. Вы его не прекратите, его тенденцию, работу. Не читал йога-васиштху, но придется читать, кто кого бомбит. Не читал вивека-чудамани, придется читать, какую ставку налоговую ввел Центробанк. И какого коррупционера в очередной раз разоблачили. И ум, он станет тем, что он читает, что он впитывает. Поскольку ум обладает свойством впитываться, принимать свойства окружающей среды. Только умы Будд имеют другие свойства. Умы пробужденных, святых, они не впитывают окружающую среду и не становятся под стать окружающей среде. Напротив, они ее активно меняют. Все остальные умы, они приобретают те свойства, какие есть в окружающей среде. То есть какая есть в окружающей среде культура, политика, этика, отношения, ум приобретает такие же свойства. Это кажется естественным, но только когда со стороны посмотреть, видно, насколько это выражено. И вот Сватхьяя – это один из принципов ниямы. Означает постоянное, правильное духовное питание священными текстами. Шаоча означает чистота. Сантош означает удовлетворенность. Не проси лишнего. Довольствуйся тем, что есть. не желай ничего лишнего. И не просто не желай, а будь довольным тем, что имеешь. Углубляй удовлетворенность. Вот то, что тебе есть, будь и счастлив. А если ум не удовлетворен, не ищи причину неудовлетворенности в других. Не ищи причину неудовлетворенности в мире, ищи ее в себе и устраняй. Это сантоша. Святые полностью реализовали этот принцип. Поэтому они настолько удовлетворены собой, что они садятся в падмасану, останавливают дыхание, и им больше ничего не надо. Они входят в свет. Если они выходят из него, только чтобы с другими поговорить, других научить. Вот. Высшая удовлетворенность — это когда ты полностью удовлетворен, вообще и тебя нет никаких желаний, тебе ничего не нужно, ты удовлетворен светом Бога, светом божественного атмана. Ты питаешься им. Есть множество святых, которые находятся в самадхи. И они не покинули этот мир, их тела пребывают неподвижно, но они питаются божественным светом, и они живы. На Кайласе, в Гималаях, в Бурятском Дацане, Лама и Тигел, в Таиланде. Достаточно таких святых. Это один из принципов сантоши. То есть, чем больше ты способен питаться божественным светом, тем меньше тебе надо. Обычному человеку что надо? Деньги, власть, влияние, работа, доброе имя, репутация, жена, дети, сыновья, кредитная карточка, мобильный телефон, компьютер, пакет услуг, социальный пакет, пенсия. И это еще очень мало там. Одежда, шкафы, автомобили, доверенность на автомобиле, техпаспорт, права, загранпаспорт, договор на аренду жилья, свидетельство о рождении. Куча разных вещей. Очень много вещей. То есть человек, он обрастает всеми этими миллионы крючков. То есть сансара, она ведь, это не фигуральное выражение, это буквальное выражение. Миллионы крючков, которые вас держат, которые держат неудовлетворенного человека. Освобождение – это постепенное отвязывание себя от этих крючков. Вот если вы удовлетворены, то вас держит очень мало и самые такие необходимые вещи, которые вам нужны только для одного, для служения, больше ни для чего. Это сантош, удовлетворенность. Так, шаочи, сантоши, сватхьяя, мы говорили, тапас. Когда у вас есть удовлетворенность, только тогда вы способны вести практику. Почему? Вы садитесь в ретрит, и первые 3 дня бывает ум просто как бешеная обезьяна. Я читаю лекции в ретритах 17 лет. Я вижу одно и то же. Всегда одни и те же процессы у духовных искателей. Первые 3 дня просто человек привыкает к ретриту. Потому что ум, он привык удовлетворять себя снаружи. И у него возникает такое чувство неудовлетворенности, раздражителя нет, восприятия нет. И только-только он настроился на внутренний божественный свет, успокоился, ретрит закончился. Обидно. Так часто происходит, если ретрит 3-дневный, недельный. Бывает, человек месяц сидит в ретрите и говорит, вот к концу месяца только ум стал ровным, успокоился, так все хорошо, уже выходить надо. И количество привыкания в ретрите, количество времени на привыкание в ретрите, оно пропорционально вашей удовлетворенности. Вот тот, кто удовлетворен всегда, очень малым, ему не надо привыкать к ретриту, он очень быстро переходит вот эту грань. Он всегда находится в ретритном состоянии. Тот, кто имеет неудовлетворенность, ему очень долго приходится перебарывать эту неудовлетворенность. у него большой период, промежуток привыкания, там 3 месяца может быть, и даже может такой стресс, потому что желание не удовлетворяется. Это принцип сантоша. Но когда у вас мало желаний, когда вы удовлетворены всегда всем, вам не надо привыкать к ретриту, для вас не является сложностью. Более того, я вам даже такую вещь скажу, когда вы всем удовлетворены, вам и ретрит это не нужны. Потому что вы живете в ретритном измерении всегда. Но это уже мастера высокого уровня, которые не выходят из созерцания. Они находятся всегда в уединении, они всегда в медитации. Как одному мастеру пришли и сказали, так вы что там в Анутара-тантре, не медитируете вообще что ли? Он говорит, так а когда бы я отвлекался? Я не отвлекаюсь, это вам надо медитировать, потому что вы отвлекаетесь. И вот сантоша, она ведет к тому, что ты не отвлекаешься, потому что быть удовлетворенным всегда, малым, не желать многого, не означает, что у тебя нет никаких источников энергии, питания. Это означает, что у тебя есть Всевышний источник, что ты не выпадаешь из естественного состояния всегда и везде. Ты всегда счастлив. И тогда такого человека, у которого ум удовлетворен, сантош, говорят, что его ум усмирен. Вот 4 признака усмирения ума известны. Там йога Васиштхи, они описаны. В любом месте ты всегда счастлив. В любой одежде ты всегда счастлив. Любая еда ты счастлив. В любом положении, статусе ты всегда счастлив. Вот счастье — это фактор Ананды, фактор Бога. И на духовном пути мы идем к все больше и больше удовлетворенности. Так что нам нужно от сансары очень мало, а все мы получаем от Абсолюта, от Бога. Это подобно тому, как вы переходите на альтернативный источник питания. Но чтобы питаться божественным светом, внутренней реальностью, нужно быть чистым. Энергетические каналы должны быть чистыми. То есть надо контролировать апанаваю, саманаваю. Если каналы в теле забиты слизью, ветер не циркулирует, он останавливается. В свадистанной чакре, в манипуре чакре, в анахаты чакре. И когда он останавливается, вы чувствуете недостаток жизненной силы. И нет способа восполнить эту жизненную силу, кроме как через мирские желания. Возникают непреодолимые мирские желания, потому что ветер останавливается. Если каналы очистятся, ветер свободно циркулирует, и желания перестают быть нужны. Есть чистота тонкого тела. Чистота тонкого тела, ее можно уподобить информационным астральным образом. Когда в тонком теле скапливается много информационных образов, они создают самодавляющий мир, и этот мир как бы оказывает давление на тонкое тело, он побуждает физическое тело следовать за этими образами. Особенность тонкого тела такова, что оно постоянно, ум постоянно проецирует какую-то реальность. И эта реальность имеет свойство быть самодостаточным. Вот все духи в тонком мире, они живут каждый в своем собственном мире. Они уникальны, они даже очень уникальны. То есть каждый дух, подсознание, тонкое тело каждого духа создает свою собственную мини-реальность. И они верят сильно в эту реальность. И эта реальность их подпитывает. То есть тонкий мир, он как бы более индивидуализированный. Если здесь мы живем... Мы живем в коллективном таком сознании общем, и наша индивидуальность не очень ярко выражена, то тонкий мир, он такой, что там ярко выражается индивидуальность. И каждый поглощается миром своей индивидуальности. Каждый уникален по-своему, но эта уникальность играет часто с ним злую шутку. Если все боги уникальны в силах, просветлении, в играх, то, например, голодные духи уникальны в клешах. Их клеши настолько уникальны, что они не могут от них оторваться. То есть каждый создает ограниченное существо, создает свой такой ограниченный мир, сильно верит в него и поглощается им. И И вот чистота тонкого тела, это значит, у вас нет никаких уникальных вещей в тонком теле. Уникальные в данном смысле, я имею в виду привязанности. Вас делают уникальными ваши привязанности. В интернете есть такая картинка. Человек, у него на лбу написано «Я уникален». И огромная планета, и 5 миллиардов людей, и всех на лбу одно и то же. То есть, на самом деле, это никакая не уникальность, это иллюзия уникальности. Потому что уникальность в плане ограничений – это не уникальность. Это шаблон сансары, наоборот. И вот чистота тонкого тела означает, что у вас нет никакой уникальности в тонком теле. Никакой привязанности в тонком теле. Никакой зацепки, никакого крючка. Никакого воздушного замка, за который вы бы держались. Принципиальный момент – цепляние, привязанность. То есть вы способны растворить свое тонкое тело в пустоте. Ваше тонкое тело пустотное. Если что-то там и проявляется, вы за это не цепляетесь. Это как игра. Или метод практики, визуализация. Но само ваше тонкое тело чисто, наполнено светом и пустотно. И вот если ваше тонкое тело пустотно, очищено, ваш ум, ваше подсознание никуда вас не толкает. Оно никуда вас не стремится двигать. Вот, когда тонкое тело не очищено, оно все время генерирует, проецирует какую-то реальность. Говорит, делай то, сделай это, пожелай того. Оно не свободно, оно вынуждено делать какие-то кармы, вынуждено в какую-то сторону мыслить. Очищенное тонкое тело, оно пустотное, оно прозрачное, и тогда в него начинает проливаться свет атмана, свет причинного тела. Тогда оно становится сияющим, и возникает тонкая ананда, блаженство, и для этого блаженства не надо ничего, вообще ничего. Вот эта удовлетворенность, она зависит от чистоты тонкого тела. Еще есть принцип Ишвара Пранитхана, упование на Бога. Вера в Бога. Ишвара – это абсолют Бог. Пранитхана означает почитать, полагаться. И вот все эти качества – чистота тонкого тела, Ишвара Пранитхана, Сантоша – они приходят в результате Шраваны, в результате Сватхьяи. Изучение текстов, анализа и размышления. Когда мы питаем свое тонкое тело текстами и начинаем мыслить как текст. Часто ученикам я рекомендую провести такой эксперимент, когда вы чем-либо взволнованы или просто думаете на какую-либо тему, взять священный текст и сравнить ход своих мыслей и ход Васиштхи или ход Даттатреи мыслей. Ход мыслей Шишанкары, посмотреть, в чем отличие, в чем вы ошибаетесь. И вот, когда ваши мысли, мысли Васиштхи, мысли Шанкары, мысли Даттатреи, мысли Гуру начнут совпадать, ну, вы достигнете реализации. Хотя бы на уровне такой, крия-джняны, хотя бы на уровне интеллекта. Когда ваши мысли станут конгруентными мыслям Даттатреи, вы начнете мыслить так же. И вы можете посмотреть, о чем рассуждает Даттатрея, о чем рассуждает Шанкара, Васиштха. Когда уровень мышления Васиштхи, Даттатреи, Шанкары, Абхинавагупты, которого мы будем сейчас слушать, станет вашими собственными, постоянным внутренним мышлением, стилем мировоззрения, это будет реализация. Кроме мышления, следующий этап, разумеется, это не концептуальное, созерцательное присутствие. Но созерцание, ведь оно не может на пустом месте зародиться. Ну, подумайте сами, если не понимаешь интеллектуально, то как не концептуально ты можешь практиковать? Да? Сначала обязательно надо очень хорошо понять интеллектуально, концептуально, философски. Это очень просто. Понять означает изучать тексты, слушать их. Невозможно созерцать вне мыслей, если не реализованное воззрение Адвайты на уровне мысли. Это значит, на уровне мысли воззрение Адвайты, вивека, различающая мудрость Адвайты Веданты, должна быть хорошо реализована. Только тогда и созерцание будет иметь пользу. Поэтому мы слушаем священные тексты. Питаемся священными текстами каждый день, утром, вечером. Это одна как бы из заповедей садху, свадхьяя. Слушание священных текстов. И вот судьба садху это стать великим слушателем. Потому что тексты есть сам Шабда Брахман, абсолют Бог, проявленный в звуке. И когда мы слушаем священные тексты, мы внимаем этому Шабда Брахману, мы внимаем ведам, которые Брахма передал на землю. То есть Брахма передал ведическое знание и сострадание людям на землю. Для этого он создал кумаров, семь риши, Нараду, Васиштху, и они считаются Манасапутра, умом рожденные. И он создал им, когда он их создавал, он сказал, идите на землю, несите это знание. Несите его не только людям, но и нагам, богам, асурам, несите его всем. И будьте в этом усердны. И дхарма, которую мы слушаем, тексты, это Шабда Брахма, то есть Брахман, проявленный в звуке. Классические Шабда Брахман считаются веды, сами именно веды. А главная часть ведов — это Упанишады. Они относятся к категории шрути, то, что запомнено, вернее, услышано. Но в более широком смысле наставление каждого святого — это Шабда Брахман, то есть абсолют проявленных звуки. И вот слушать тексты, изучать тексты — это взаимодействовать с Шабда Брахманом, с Богом, проявленным в виде речи, в виде мистического слова «махавак», в виде звука. Это значит устанавливать отношения с Богом, устанавливать отношения с абсолютом, и получать шастра крипу, благословение священного текста. Гуру крипу, благословение святого. То есть результатом правильного изучения текста, взаимодействия с абсолютом в форме слова, в форме звука является крипа, благословение. А результатом накопления такого крипы является шактипатха, передача духовной силы. Вот недаром в йога-васиштхе, также и в трипурарахасе, и в каждой тантре содержатся определенные слова. Тот, кто читает эти тексты, разъясняет, передает другим, там, перепечатывает, тот обретет великую заслугу и великую судьбу. Потому что текст несет за собой определенную шакти. И передача текста — это также шакти-патха, передача силы, определенной энергии Бога. Так, мы слушаем текст Бодха Панчадашика Абхинава Гупты.
Абхинава Гупта, Бодха Панчадашика, 15 строф о сознании. Неудержимая сияющая форма, свет и тьма, и тот единый, внутри света и тьмы, который есть великий владыка Парамешвара, сущность всех существ. Его шакти, порождающее бытие, сама власть. Шакти неотделима от обладателя шакти, они единосущны, как жар и огонь. Воистину, Господь Бхайрава содержит в себе Вселенную, заключенную в Атмане, которая есть отражение Его шакти. Высшая Деви есть валение Его сути. Она полнота во всем сущем, которой не бывает ни много, ни мало. Великий Господь вечно предается любовной игре с этой Деви, созидая многообразие и творение, и разрушение. Непревзойденные деяния того, превыше которого нет, есть его самодостаточность и владычество, которые есть форма его сознания. Признак бессознательного – разграничение сознания, но и в бессознательном находится сознание, которое невозможно ограничить. В своей самодостаточности он дробит свою шакти, пребывающую в его атмане, как суть творения и разрушения. В этих шакти вечно проявляются сверху, снизу и вокруг миры и их части, счастье и страдание. Что в нем непостижимо, так это то, что именуется самодостаточностью. Воистину, она есть самсара, которая пугает невежественных. Какая бы милость ни исходила от гуру или из шастр, она исходит от Парамешвары.
Текст Абхинавагупты посвящен исследованию Абсолюта, исследованию природы Бога. Такое исследование называется Брахма-Вичара. И существует предварительная практика Брахма-Вичары, аналитическая, которая заключается в медитации на четыре главных темы или четыре главных вопроса. Понятно, что Бог стоит в центре жизни каждого садху. И мы созерцаем для того, чтобы постичь Всевышний Источник. Но Брахма-Вичара, так сказать, это ведическая теология в действии. Есть ведическая теология, которая философски описывает Абсолют. А Брахма-Вичара — это когда вы исследуете Абсолют внутри себя. И эти четыре вопроса таковы. Просто закрыв глаза, сосредоточьтесь. На следующих темах. И первый вопрос Брахма-Вичары звучит так. Что есть Бог? Абсолют. Сам факт вашего исследования, задавания такого вопроса, направляет тонкие энергии вашего ума на природу Абсолюта. И второй вопрос. Где он пребывает? То есть вам надо определить каким-то образом его. В бодрствовании, наяву, во сне со сновидениями, во сне без сновидений. Вам надо определиться, где же его искать. Либо он пронизывает все. И третий вопрос. Каковы его качества, свойства? И здесь у вас на ум могут всплывать шлоки, тексты, но вам надо не ментально отвечать на этот вопрос, а теперь опытным путем открывать его. И четвертый вопрос. Каковы мои отношения с ним? Какова моя связь с ним, йога? Вы находитесь в отношениях с Богом. Вы не сами по себе. И пока эти отношения не прояснятся, душа будет блуждать в потемках сансары. Созерцание — это попытка сблизиться. Самадхи — это сближение. Медитация — это движение к близости. Вы душа, вы как искра от пламени. Вы как спутник вокруг солнца. Неважно, забыли вы или не забыли, что вы думаете, это не так уж важно для Бога. Для Абсолюта вы всегда его спутник, вы всегда его искра. Вы можете думать об этом, не думать, знать, не знать, но знать лучше. Можно не думать, но думать лучше. Можно не исследовать, но исследовать лучше. Прояснение своих отношений. Кто я для Бога? Где я для Бога? На какой ступени? Есть ли вообще ступени? Есть ли вообще я в таких отношениях? Есть ли дуализм? А если есть, то на каком уровне? На уровне сознания, энергии или материи? Какова моя связь? Каковы мои отношения? Проводник ли я воли Бога? Или я проводник воли кармы? Над этой связью нужно много думать. Эта связь гораздо важнее, чем связь с кем-либо из прошлых жизней, чем то, кем вы были в прошлых жизнях. Эта связь, именно эта связь определяет все в вашей жизни. Если она будет реализована глубоко, то больше не будет рождений, не будет смерти, не будет сансары, не будет кармы. Вот. Эти четыре предварительных вопроса перед практикой брахма-вичары, которые выполняются, перед практикой исследования Бога. Когда вы начинаете созерцание в брахма-вичаре, то есть медитация на абсолют, следует медитировать некоторое время над этими вопросами. Вы можете медитировать над ними также перед каждой медитацией программной. Перед Махашанти или перед визуализацией.
Постижение истины, татвы, есть освобождение, высшее владычество. Это именуется освобождением при жизни, полнотой среди пробужденных. И связанность, и освобождение есть внутренняя сущность Парамешвары. Воистину, Парамешвара не разделяется, нет разделения в Парамешваре. Принимая форму воли, мастерства, знания, шакти, трезубца и лотоса, Бхайрава во всех существах постигает свою природу. Пробудить тонкое понимание у учеников, Абхинавагуптой составлен бальзам этих 15 шлок.
Священные тексты — это бальзам для души, заблудившейся в миражах сансары. Бальзам для души, израненный колючками сансары. Этим бальзамом нашу душу надо подчивать и подчивать, пока она не обретет достаточной силы, широты и мудрости. И садху делает своим постоянным занятием употребление такого бальзама.